16 часов и 5 минут, это московское время, я Айдар Ахмадиев, в эфире «Особое мнение», в гостях политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Айдар, я рад видеть, всем привет.
Да, взаимно. Ну что, у нас целый час прямого эфира, можно задавать на Ютубе вопросы, можно слушать нас в приложении «Эхо», на сайте «Эхо». Если вы в России, то сайт через VPN, а вот приложение работает само по себе, без каких-то там дополнительных программ, поэтому призываю его скачивать. Есть в App Store, есть Google Play. В общем, очень удобно. Это такой радиоприемник, интернет-радио, да. Сейчас только так. Ну, а, собственно, до того, как мы перейдем к разговору, чтобы потом не прерываться, традиционная реклама shop.diletant.media – это проект, который позволяет нам работать, существовать финансово благодаря тому, что вы покупаете книги. И вот, собственно, очередная книга – это новинка, бестселлер «Жизнь в средневековом замке». Это книга, которая познакомила бесчисленное количество читателей с повседневным миром человека эпохи Средневековья. Исследуя историю замка под названием Чепстоу на границе между Англией и Уэльсом, известные медиевисты Джозеф и Фрэнсис Гиз создают изысканный и чрезвычайно наглядный портрет повседневной жизни в средние века. Их герои не только обитатели замка, но и простолюдины из окрестной деревни, ключевую роль в жизни которой также играл замок этого города. Собственно, вот в этой книге описывается, что носили лорды и простолюдины, что они ели, чем заполняли досуг, излагают кодексы их поведения, повествуют о роли чести в средневековой культуре, о процессе посвящения в рыцари, о том, как была устроена жизнь за высокими стенами, в условиях постоянной угрозы внешнего нападения. Жизнь в средневековом замке shop.diletant.media. Кто интересуется средневековьем или кто, вероятно, ничего о нем совершенно не знает, вот эта книга вам поможет погрузиться в этот период. Спасибо всем, кто нам помогает. Если ничего не увидели, не нашли в магазине, то можно просто задонатить где-то QR-код надо мной. Михаил, начнем, наверное, с самого свежего. Представитель Китая Ли Хуэй, который занимается украинским урегулированием, в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня в Украине. Но это уже было известно, да, мы помним тот китайский план мирного урегулирования конфликта из нескольких пунктов, но, вот как пишет газета Wall Street Journal, с сохранением за Россией ее новых территорий, которые сейчас находятся под контролем Москвы. Как это воспринимать?
Ну, здесь, во-первых, конечно, интересно, что китайская делегация не уточняла, о каких территориях идет речь, то есть о фактически занятых или о фактически присоединенных. Ну, наверное, все-таки о фактически занятых в первую очередь. И на самом деле, вот в условиях паритета сил, когда ни одна из сторон не может принципиально сдвинуть фронт ни в одну из сторон, и на фронте погибают вот эти вот безумные десятки, а то и сотни тысяч человек, если верить информации, которую транслировал Байден на прошлой неделе, он сказал, что в битве под Бахмутом только российская сторона потеряла 100 тысяч человек. Ну, совершенно какая-то безумная цифра. Я в нее хотел бы не верить, но понятно, что уже счет идет на какое-то огромное количество смертей. И вот в этих условиях Китай, во-первых, для себя решает дипломатическую задачу, что в случае какой-либо агрессии, в случае, если удается захватить какую-то часть территории, чтобы получить прецедент международного признания этих территорий, или, по крайней мере, повторить прецедент, который случился в Китае с Тибетом. Мы помним, что после длительной оккупации Тибета, в общем, территория была признана за Китаем. И решает свои дипломатические задачи, то есть пытается создать прецедент на случай там, конфликта с Тайванем, если он все-таки развернется. То есть интерес понятен. И также понятно, в зависимости от того, насколько удачным будет контрнаступление украинское, о котором вот так очень долго уже говорят, и все еще непонятно, началось оно или не началось. То есть вот есть какие-то вылазки в Белгород, есть какие-то удары по российским городам, по Краснодару этой ночью был нанесен удар, но совершенно непонятно, какой эффект это имеет действительно на движение фронта, пока мы такого движения не видим. Поэтому в этих условиях это понятная прагматичная позиция Китая, которая решает внутриполитические проблемы Китая, решает его какие-то дипломатические амбиции, меняет мир немножко в его пользу, и в то же время позволяет Китаю выступить таким голубем, сказать, что вот посмотрите, люди гибнут, ничего не происходит, может быть, уже прекратите. И понятное дело, что и Кремль уже в этих условиях хотел бы прекратить, потому что, ну, вот эта вот мясорубка, она, конечно, наносит удар не только по Украине, но и по режиму Путина тоже постепенно ударно начинает наносить.
То есть эта позиция Пекина, она выгодна сегодня и Москве?
Она, конечно, выгодна и Москве. Москве уже, мне кажется, как год существует понимание, что Москва хотела бы закончить это все, но не понимает, как это сделать, и мешала закончить конфликт невозможность сторон договориться, потому что Украина долгое время рассчитывала на то, что она сможет откинуть российские войска назад, и до этого момента не готова была вступать в переговоры. Вот в зависимости от контрнаступления будет понятно, насколько китайское предложение, оно на самом деле может быть услышано. Если Украина сегодня считает, что откинуть Путина назад возможно, если контрнаступление еще не началось, то есть то, что мы видим, это не его главные залпы, тогда, понятное дело, что оно будет проигнорировано. Если мы увидим, что контрнаступление, оно действительно, вот это то, что происходит сейчас, это и есть контрнаступление, и ничего более громкого мы не заметим, то это предложение становится куда более валидным, куда более привлекательным, мне кажется, для всех сторон.
Вы говорите, что Москва не знает, как сегодня этот конфликт прекратить, а хотела бы, ну как это, неужели вот эта тотальная пропаганда, эта машина государственной пропаганды, которая сегодня достаточно эффективно работает в России, не сможет объяснить жителям страны, что пришлось завершить, цели достигнуты, ничего страшного, никто не проиграл ни в коем случае, мы все, что хотели, там сделали, просто сейчас вывели войска. Работать на внешнюю аудиторию в Москве сегодня вряд ли нужно и вообще, учитывая сегодняшнее положение России, да почему бы просто вот не закончить?
Нет, просто закончить невозможно, потому что это, чтобы начать войну, достаточно желания одной стороны. Чтобы закончить войну, необходимо согласие обеих сторон, потому что оборонительная война, которую ведет Украина сегодня, у них есть поставлены гораздо более понятные, четкие цели, да, чего они хотят добиться. Они хотят добиться отброса путинской армии до границ как минимум 22 года, как максимум до границ, соответственно, 14 года. Так, то есть, прекратить войну, для того, чтобы прекратить войну, нужно их согласие тоже. Поэтому война будет длиться, пока стороны о чем-то не договорятся. Китай предлагает делать то предложение, которое он делает, исходя из того, что контрнаступление Украины не удастся. И если контрнаступление действительно будет провальным, то в политическом смысле, конечно, необходимо договариваться, потому что эта мясорубка, она наносит Украине чудовищный урон. И мы видим, что уже и мобилизованные оказываются на фронте, неподготовленные, то есть уже начинают просачиваться в медиа повод, которые казались нормой для путинской армии, но казались, скажем так, меньшей нормой для украинской армии. А сейчас мы уже получаем новости и о бешеном количестве погибших, в том числе под Артемовском, под Бахмутом. Получаем информацию о том, что там оказываются мобилизованные. То есть удар по обществу, удар по генофонду, такое ужасное отвратительное слово, да, но тоже происходит. Это что-то, что ни Россия, ни Украина не могут себе позволить в долгосрочной перспективе. Поэтому давайте надеяться, что этот кошмар закончится. Закончится ли он на предложение, которое делает Китай, либо он закончится на каких-то более выгодных для Украины условиях, зависит от контрнаступления буквально. Если оно провалится, я вообще других вариантов для Украины не вижу сейчас.
Но Запад поставляет оружие Украине, и мы видим, что о самолетах сейчас говорят, о танках в Германии начнется обучение украинских военных. Но даже если...
Украине нужно задаться простым вопросом. Политикам, в первую очередь, обществу тоже обязательно, что цена победы, да, цена победы, на что Украина готова пойти, на какую жертву Украина готова пойти в той политической конъюнктуре, в которой она существует, в той демографической реальности, в которой она существует, для того, чтобы добиться изначально поставленных военных целей. Готова ли она надорваться? И тоже в зависимости от этого вопроса нужно исходить о том, какой сценарий считается благоприятным. Нужны ли ей эти разрушенные территории? Нужны ли ей еще миллионы погибших людей, если, не дай бог, эта цифра до миллионов дойдет? Готова ли она платить эту цену, даже если оружие Запада будет поставляться бесперебойно, что тоже не очевидно, потому что Запад тоже устает, и новость, она постепенно будоражит умы все меньше и меньше. Если вы посмотрите сейчас на заголовки иностранных газет, то Украина там присутствует гораздо менее заметно, нежели год назад.
Не сказал бы. Михаил, скажите, все же, если прекращение огня будет достигнуто, то это ведь не гарантия далеко для Украины, что Россия потом вновь не начнет эти боевые действия?
Не гарантия нет, но гарантией является недееспособность путинского режима, то есть нет никаких предпосылок к тому, что путинский режим способен реформироваться изнутри и начать представлять для Украины большую угрозу, чем он представляет на данный момент. И это... Арестович это проговаривал прямым текстом в свое время, да, и это, конечно, залог в том числе безопасности Украины, то есть слабая путинская Россия.
Только изнутри.
Россия...
Внешне нельзя, но только изнутри можно, получается, ну, то есть только ослаблением режима Путина можно гарантировать Украине безопасность. Нельзя вот, например,
нет, наоборот, я сказал ровно противоположное. Нет, я, может быть, неправильно выразился. Наоборот, режим Путина, он достаточно слаб, он достаточно неэффективен, что вот мы сейчас убедились, что та угроза, которую он представляет Украине, она способна нанести урон, и, в общем, последний удар Путина, он в этом смысле был уже нанесен, но он не способен представлять Украине, которая поддерживает международное сообщество, экзистенциальную угрозу вот в том плане, что завтра, значит, Путин пересоберет свою армию и наступит снова. Нет, Путин, очевидно, не в состоянии это сделать. Генералы, которые провалили армию, они все еще находятся на своих местах. Никаких попыток реформировать, соответственно, внутренне реформировать ни экономику, ни управленческие кадры не происходит, потому что Путин от них зависит в той же степени, в какой они зависят от Путина. И это само по себе гарантия того, что Россия не сможет выступить.
Это не гарантия. Михаил, это наше предположение, это прогнозирование, это вот вангование, да? Попытка на кофейной гуще узнать, что будет потом с Россией, как она будет поступать. Но это же не гарантия.
Давайте вы считаете, что у путинской России, именно у путинской России, есть потенциал себя реформировать и стать более значимой военной силой, чем то ничтожество, которое мы наблюдали последние полтора года, да?
Слушайте, ну кто его знает?
Нет, я согласен, что вероятность такая есть, я не буду с вами спорить, да, то есть представить можно, но мне кажется, такая вероятность достаточно незначительная, и вот этот тезис о том, что коррупция погубила военные планы Путина, он в значительной степени имеет право на существование. Другое дело, что без серьезной коррупции можно... И войны бы не было. Но вот сейчас, вот в той реальности, в которой мы живем, да, коррупция подкосила военные планы, и она будет подкашивать любые попытки Путина повторить, скажем так, свое фиаско, да, или как бы исправить свое фиаско.
Газета «Нью-Йорк Таймс» об этом как раз пишет. Некоторые страны Европы задумались о вступлении подконтрольных Киеву территорий в НАТО, по примеру, ФРГ, которая была принята в альянс в 1955 году, напомню, да, без ГДР, без восточной части Германии. Вот это в качестве гарантии можно рассматривать? Действенный способ?
Да, я считаю, это абсолютно действенный способ. Я считаю, что это наиболее благополучный сценарий развития событий для Украины сегодня. То есть я понимаю, есть реваншистские настроения, и я понимаю, что есть как бы желание восстановить справедливость. Это все понятные чувства и эмоции, но если вы будете мыслить политически, то станет очевидно, что это правильный путь развития событий. Украине сейчас нужно прекратить гибели своих людей. Украине нужно гарантировать свою будущую безопасность, и подобный альянс такую безопасность смог бы ей гарантировать. И попытаться выстроить свою экономику, потому что Украина с сильной экономикой, Украина с сильным обществом и с рабочими политическими институтами станет гораздо более защищенной, в том числе и от каких-то попыток диверсии со стороны путинской России.
Значит ли это, что Россия на годы вперед потеряет те территории, которые не войдут в НАТО?
Нельзя потерять... Россия потеряет?
Нет, Украина. Украина, да.
Да, вы говорились, мне кажется. Понял. На годы, да, скорее всего, если не в России не произойдут какие-то перемены, да, потеряют.
Хорошо. Вот еще делегация африканских стран предлагает мирное урегулирование конфликта в Украине. Что это такое, как это воспринимать, серьезно ли это инициатива, или это просто попытка какие-то политические очки получить?
Я не думаю, что это попытка получить какие-то политические очки, это просто попытка заявить о себе, о том, что африканские страны существуют, показать, что у них тоже есть голос, и отношение к этому будет, к счастью или к сожалению, такое же, каким оно было во все предыдущие десятилетия. То есть твой голос слышен тогда, когда ты можешь предложить, положить на стол какие-то условия, когда ты можешь какое-то предложение выдвинуть. Если у африканских стран сегодня ресурс выдвинуть предложение Украине либо России, мне кажется, такого ресурса не существует. Поэтому я бы к этому относился как вот ко всем этим замечательным договорам, которые Сергей Лавров в последнее время подписывает с африканскими странами о сотрудничестве в космической сфере. Вот мне кажется, это что-то подобного порядка.
Хорошо, но если китайские чиновники, функционеры придут и стукнут, значит, кулаком по столу, скажут: Владимир, завершай ты эти боевые действия, послушается Москва? Авторитет?
Это как раз вангование, попытка гадания на кофейной гуще, потому что мы очень плохо понимаем реальную обстановку в Кремле, мы очень плохо понимаем, у кого есть настоящее влияние на Путина, и поэтому в какой степени Пекин может повлиять на его решение, это тоже большой вопрос. Да, какие-то инструменты давления и рычаги давления у Пекина есть, но переоценивать их тоже не нужно. Путин показал уже, да, и в том числе в переговорах, в общении с китайской делегацией, которая приезжала в Москву, что, в общем, ему никто не указ, по крайней мере, вот на таком уровне.
Вы затрагивали Белгородскую область и то, что там происходило, собственно, это в начале недели, да, Сэм Рейт, он стал самым громким, наверное, событием последних недель. По-разному все это оценивают, кто-то даже называет радикальным протестом россиян против режима Путина. Вот что думаете вы, как это в целом меняет положение, ситуацию?
Мне кажется, это попытка как раз провести какую-то акцию устрашения против российского гражданского общества и, может быть, таким образом внести раскол в общество и власть, и внести раскол в властные элиты, потому что понятно, что это действительно война оказывается не на тех территориях, на которых Путин рассчитывал, что она будет идти. Серьезно, я к этой вылазке бы не относился. Я снова не являюсь военным экспертом, я не могу сейчас независимо оценить, какое количество людей из РДК действительно погибло, какое количество, достигли ли они какой-то реальной военной там цели, или же это была просто попытка деморализовать соперника. К РДК как освободительному, как к российскому освободительному армии, по-моему, относиться сегодня невозможно. Я это делаю и по итогам своего разговора с Вайтрексом, это один из спикеров и лидеров российского добровольного корпуса. Добровольческого корпуса, прошу прощения, так и из каких-то их публичных заявлений. То есть у меня пока в их риторике нет ничего, что позволило бы убедиться, что это действительно армия освобождения, а не просто отделение ВСУ.
Вы общались с White Rex?
Да, он ко мне на эфир приходил.
Хорошо. Возвращаясь к тому, что мы обсуждали, раз уж тут комментарии появились, очень бурно обсуждают то, что вы сказали про прекращение огня. Роман пишет, позиция Явлинского оказалась таки допустимой, а сколько грязи на него вылили. Это получается, вы Григория Явлинского сейчас поддерживаете?
Нет, ни в коем случае. Ну, во-первых, то, как это формулировал Григорий Явлинский, прошу прощения, это, на мой взгляд, было просто политически неверно. И то, что сейчас... И момент, который Явлинский выбрал, он тоже был как бы иной. То есть вот сейчас все зависит от украинского контрнаступления. Мы подробно об этом поговорили в начале эфира. Если оно провалится, то Украине нужно думать о том, как выйти из этой войны с наименьшим для себя ущербом. И России. России об этом нужно думать уже очень давно. И Явлинский был прав только в том смысле, что война преступная, что нужно прекратить кровопролитие, и это в первую очередь нужно России. России нужно прекратить кровопролитие. А Украина, пока у нее, если у нее есть шанс отбиться реалистичный, да, не фанатичный, не какие-то там мечты о хрустальном мосту, вот если реалистичный шанс у них отбиться есть, если контрнаступление удастся, это будут другие переговорные позиции. Это будут более сильные переговорные позиции, которые заставят Кремль уступать. Если контрнаступление проваливается, пока непонятно, то да, Украине нужно идти на переговоры, потому что патовая ситуация, она будет достигнута в этот момент.
Ну вот смотрите, вашу логику разбирают слушатели. Логика Светова. Сдавайтесь, глупые украинцы, вы же погибаете от войны, пусть вас спокойно, значит, разные вагнеры закошмарят. Будете вместе с нами плакаться про диктатуру и коррупцию.
Нет, ни в коем случае. Вообще не так звучит мой тезис. Украине нужно как раз подумать о собственной безопасности. Украине как раз нужно добиться того, чтобы путинская армия перестала кошмарить ее население, перестала убивать украинцев буквально. И если наименьшая кровь заключается в том, чтобы сейчас отказаться от амбиций, которые вы не можете реализовать, это нужно делать. Вопрос фундаментальный. Как бы есть реалистичный шанс отбиться, либо его нет. Это реальная политика. Есть идеология, есть мечты о лучшем, есть мечты о том, как должно быть. И, конечно, все, что произошло на этой войне, большая несправедливость. И Украина в этой большой несправедливости не виновата. Но, будучи поставлен в такие тяжелые условия, нужно думать о реальной политике, о реально доступном, о сущем. Если сущее заключается в том, что отбиться сейчас невозможно, и война будет просто уносить бесконечное количество жизней, ее нужно прекращать, да.
Мы вспомнили про Вагнера, вот, собственно, Евгений Пригожин, да, ярко, все ярче и ярче становится. Его интервью, особенно, которое он дал Константину Долгову, политехнологу, много всего там наговорил, на несколько, наверное, статей уголовных, мы с вами за час не успеем столько наговорить. Тут и, значит, подразделение свои из Бахмута к 1 июня обещают вывести. Что происходит?
Да, интервью потрясающе интересно. Если кто-то его не смотрел, я просто рекомендую посмотреть. Это самое, наверное, оппозиционное, что мы в медийном пространстве слышали за последние, с начала войны, точно, совершенно. Это самая жесткая критика войны, жестче, чем та критика, которую себе позволял Стрелков. И любопытно, как на самом деле Стрелков и Пригожин, они сейчас поменялись местами. Мы помним, как в начале войны все рассуждали о том, что посмотрите, вот Стрелков опять ноет. А сейчас Евгений Пригожин занимается примерно тем же самым, но с еще более жестоких, с еще более непримиримых позиций, причем до такой степени, да, что даже Стрелков сказал, что это уже государственная измена, и если с Пригожиным после такого интервью ничего не случится, то он умывает руки. Вот у него в телеграм-канале сегодня было подобное написано. И отдельно стоит отметить, что журналиста, который, собственно, это интервью взял, выгнали из проекта, в котором он работал, то есть очевидно, это интервью нанесло очень большой дискомфорт людям, которых критиковал Пригожин. У Пригожина, понятно, так, он выступает с позиции «царь хороший, бояре плохие», то есть Владимир Путин принял правильное решение, Владимир Путин, значит, занимается стратегическим планированием, а вот его подвели исполнители, которые все разворовали, которые не умеют управлять, которые не хотят участвовать в войне и так далее, и так далее. И это позиция классическая, да, «царь хороший, бояре плохие», с помощью которой Пригожин рассчитывает, мне кажется, это моя интерпретация, рассчитывает попасть, может быть, в еще лучший и больший фавор по отношению к Владимиру Путину. И, на мой взгляд, он здесь может просчитаться не потому, что Владимир Путин хочет выставить себя виновным, не потому, что ему не нужны адвокаты, а потому, что вся власть Владимира Путина построена на принципе круговой поруки, где все за всех, один за всех и все за одного. И если кто-то начинает транслировать позицию отдельную от позиции коллектива, даже если пытается играть на внутренних расколах, а это то, чем занимается сегодня Пригожин, то такой человек быстро становится посторонним. Вот в этом, мне кажется, слабость позиции Пригожина. Но при этом Пригожин, конечно, сегодня транслирует фрустрацию огромного количества людей, которые Путина и войну поддержали полтора года назад. То есть то, что он говорит, это то, что давным-давно звучит на кухне. И тоже легко себе можно представить, что функция Пригожина – это как раз быть таким свистком. То есть назначить виновных, с которыми все равно ничего не произойдет, и таким образом снять фрустрацию, по крайней мере, на поверхностном уровне. Самое интересное, не самое интересное, да, но, скажем так, самое то, на что стоит обратить внимание в его критике. То есть, да, понятно, Герасимов плохой, понятно, Шойгу, значит, почетный член географического общества и так далее. На что обратить внимание, это, конечно, прозвучала фамилия Навального, и она прозвучала в контексте, что вообще-то Навальный не давал спуску чиновникам. Да, как бы занесено все это было в контекст, что Навальный плохой, значит, мудак там и так далее, не помню конкретное слово, которое он использовал, но его деятельность была описана как необходимая. Вот это что-то, что мы никогда не чувствовали, не слышали от людей, приближенных к Путину, и мне кажется, самое болезненное в этом интервью на самом деле было это, а не вся остальная критика, которую он транслировал.
Вчера Владимир Пастухов в эфире «Живого гвоздя» сказал, что в Пригожина вселился бес Навального. Это что это? Так ли?
Нет, нет. Совсем из разных позиций исходят и Пригожин, и Навальный, разумеется. Да. Пригожин хочет, чтобы Путин был эффективнее, чтобы та политика, которую проводил Путин, она была четче, она была... Исполнители, соответственно, исполняли, а цели достигались. Я считаю, что если бы цели Владимира Путина достигались еще эффективнее, чем они достигались последние 22 года, мы бы давно жили в ГУЛАГе. Поэтому разница вот между Пригожиным и Навальным, она здесь достаточно принципиальна.
Вы знаете, я согласен с тезисом, что все, значит, все за одного и один за всех, но не все за всех в российской политической элите, ведь эта система сдержек и противовесов, извращенная в путинской России, она существует давно. Споры между, значит, внутри политической элиты, между разными группировками, которые при этом вроде бы Владимир Путин как-то подавляет, да, и объединяет этих людей в одну группу, и вот без Путина их, наверное, вместе представить очень сложно. Но вот Пригожин же вписывается в эту систему, ну да, он кого-то там поносит, Шойгу, Герасимова, но вот пока Владимира Путина, кроме как он про какого-то дедушку, правда, говорил, ничего плохого про президента больше не было.
Ну, потому что у президента есть достаточные власти, чтобы раздавить Пригожина, несмотря на всю его бравуру. Поэтому Пригожин это хорошо понимает, и, соответственно, риски таким образом пытается для себя снизить. Возвращаясь там к его интервью и тому, что он сказал, мне кажется, Пригожин начинает чувствовать себя слишком независимым. И знаете, я где-то года два назад, когда было интервью Моргенштерна у Дудя, Моргенштерн там сказал такую реплику, что вот он разобрался, как работает Россия, и что если делать это и это, то типа все будет в порядке. Я тогда написал, ну все, вот когда люди такие вещи начинают на публику говорить, это значит, они завтра отъедут, потому что вот всегда так происходит. Это было с Дуровым, это было с Чичваркиным, и, что бы вы думали, Моргенштерн через там буквально три недели уезжает в вынужденную эмиграцию. Вот, поэтому с Пригожиным, мне кажется, похожая какая-то история происходит. Он стал, если это все не театр, если это не попытка срежиссированная выпустить пар и таким образом, значит, дать голос недовольным, рассерженным патриотам, голос, который будет зависеть от полностью подконтрольного человека, если таким человеком является Пригожин, то можно представить, что это игра. Я не очень верю, что Кремль сейчас способен в такие сложные, интересные игры. Мне кажется, что Пригожин действительно почувствовал, что у него есть потенциал стать независимым игроком, и это очень опасная ставка. Это ставка, которая потенциально может ему стоить вот всего того капитала и личного, и политического, и денежного, который он накапливал последние годы. Так что он играет опасную игру. Как раз потому, что он решил, что он может расколоть коллектив, в руках которого находится власть. Это опасная игра.
А может, он не в фавор к Путину хочет, а на его место?
На его место нет. Ну, амбиции могут быть какие угодно, шанса, по-моему, у него на это нет, как раз потому, что Пригожин настолько чужой, у него нет кабинетной поддержки никакой. И мы знаем это.
Но он чужой для политической элиты. Не для российского общества.
Он чужой, нет. Это совершенно не важно. Во-первых, российское общество сегодня... Во-первых, он чужой для российского, значительной части российского общества в том числе. Во-вторых, конечно, власть кабинетная, она играет колоссальную роль. И мы помним, на самом деле, как похожую историю попытался в свое время сыграть Берия, когда умер Сталин, да, он тоже попытался выставить себя таким человеком, осуждающим и перегибы на местах, которые происходили во время правления Сталина, и предложить какую-то более, в кавычках, либеральную альтернативу. Пригожин более либеральной альтернативы не предлагает, но будучи настолько опасным для элиты, настолько опасным для людей, в руках которых есть кабинетная власть, он будет очень легко нейтрализован. Я абсолютно не верю в то, что у Пригожина есть шанс прийти на кресло президента в каком-либо серьезном виде. Вот просто как бы вот не верю в это вообще.
А почему он до сих пор тогда имеет доступ к публичной площадке? Вот так вот может уже в который раз оскорблять Шойгу?
Да, тут вопрос.
Помните, Михаил, подождите, помните его, значит, ребята, которые там опубликовали в сети ролик, что они придут на Красную площадь и накажут всех депутатов, которые на самом деле, по их словам, якобы играют против России. Это что, это же какая-то угроза военного переворота? Ну и до сих пор вот Пригожин, пожалуйста, ходит. Чего ждать? Боятся, что ли, его?
Нет, его баланс сил, который сегодня существует в Кремле, он гораздо менее однозначный, чем был до начала войны. Поэтому у Пригожина, да, есть какое-то пространство для маневра, особенно в условиях войны, когда от ЧВК «Вагнер» так многое зависело. Он мог себе позволить большее, чем позволяли все остальные чиновники, но в то же самое время не стоит переоценивать его влияние. Вот что бросилось в глаза, когда Пригожин заявил о взятии Бахмута, что случилось вечером в новостях по официальным каналам? Об этом не упомянули. Да, потом одной строчкой Министерства обороны сказало, что да, действительно, Бахмут взят, взят он силами ЧВК «Вагнер», но в этот день новостей об этом не было. И на такие вещи нужно обращать внимание. Нужно обращать внимание на такие вещи, что какой-то блогер, в общем, довольно непонятного СМИ, берет у Пригожина интервью, где Пригожин, значит, выступает с таких резко критических позиций, где критикует путинских министров, и на следующий день журналисты увольняют. Вот это кабинетная борьба, вот это на что нужно обращать внимание. Пригожин яркий, Пригожин выбивается из того типажа людей Путина, к которому мы привыкли, то есть серые мышки, про которых мы ничего не знаем. Кто там... Какое там мнение у министра экономики на все происходящее? Мы не знаем. Какое мнение у Зюганова на все происходящее? Никакое, он под козырек берет. Пригожин яркий, он выделяется, он говорит вещи, которые не говорит больше никто. Но никаких признаков реальной власти за ним я сейчас вообще не наблюдаю. И наоборот, наблюдаю ровно противоположное, что это человек, который осознал себя одним в поле воином, это очень опасное. В путинской системе это очень опасная роль. Она мало кто хорошо заканчивал, кто брал на себя такую функцию.
Михаил, но он же не один в поле воин. Посмотрите, сколько у него воинов на поле. Десятки тысяч человек.
Это на поле Украины, понимаете, а на поле России.
Ну подождите, ну они же могут прийти, у них есть ноги, у них есть колеса, могут приехать.
Ну, как русский добровольческий корпус приехал в Белгород, но могут попробовать, конечно. Закончат так же.
А вы думаете, такой сценарий возможен?
Нет, я думаю, такой сценарий...
Я думаю, такой сценарий невозможен.
Но невозможен, потому что ЧВК «Вагнер» — это не частная военная компания. Потому что ЧВК «Вагнер» — это военная компания, которая управляется, частно управляется, но существует на государственные деньги и благодаря государственному оружию. О какой серьезной угрозе от ЧВК «Вагнер» вы говорите, исходящей угрозе от ЧВК «Вагнер» вы говорите, если они на протяжении полугода нылись о том, что им не поступают боеприпасы, они не могут себя обеспечить необходимым количеством боеприпасов даже для того, чтобы взять Бахмут. А вы рассуждаете о том, что они будут завтра брать Москву.
Ну подождите, это но смешно. Эти же люди не разойдутся просто по полю боя, они же не скажут.
Они разойдутся по стране, деньги. Разъедутся.
Так, разъедутся.
Разъедутся по стране.
То есть они не пойдут добиваться этого финансирования уже другими путями, словами.
У кого они будут добиваться это финансирование? То есть ЧВК «Вагнер» добивается финансирования у Кремля, чтобы свергнуть Кремль. У вас такая логика? Нет, этого не будет. Это абсолютно точно. Вот это, для меня это абсолютно фантастический сценарий развития событий. Вот на мой взгляд. И как бы, наверное, какой-то минимальный шанс есть, но он, мне кажется, настолько невероятным, что я его всерьез не обсуждал вообще.
А вот тут люди в комментариях всерьез, знаете, что обсуждают? Что лучше для России и мира, Пригожин во власти или Владимир Путин?
Ой, слушай, ну мы, во-первых, не знаем, какой из Пригожина политик, и мне кажется, мы его так серьезно обсуждаем его заявление, исключительно потому, что просто никакой другой политики в России нет. Пригожин, очевидно, хороший организатор, очевидно, компетентный создатель военных компаний, но какой из него политик, мы просто вообще ни малейшего представления не имеем. Путин лучше Пригожина по одной простой... Не так сформулирую. Мне не очень нравятся подобные
слово
гипотетические примеры. Да, слово вылетело не поймаешь, потому что я на самом деле скорее... В общем, вокруг Пригожина нет консенсуса силового, и именно поэтому он не может прийти к власти, на мой взгляд. Именно поэтому никакие президентские амбиции, как бы, даже если они у него есть, никаких инструментов для их реализации у него в руках не существует, мое мнение. Что касается... И именно это же делает там, в гипотетическом вопросе Пригожина более, скажем так, интересным персонажем для трансляции таких амбиций, потому что если вдруг такая власть у него окажется, что мне еще раз повторяю, кажется фантастическим, по крайней мере, на первых порах его будет гораздо проще от него избавиться, потому что против него будет весь силовой корпус остальной страны быть. Но это вообще, это как это ерунда, это полная фантастика, этого не будет никогда, потому что не может быть.
То, что
если только Пригожин не исполнит, если там через 10 лет...
в России, Михаил, так что тут я бы не зарекался.
Как бы просто есть вещи, которые кажутся невероятными, как казалось, невероятной эта война, потому что это просто просто чудовищная глупость, которую можно было предсказать, обреченная на фиаско, обреченная на провал. Такие прогнозы имеют там... И когда ты смотришь на политиков как на рациональных игроков, ты себе такой сценарий развития событий представить не можешь. Это вот то... жертвой чего я пал. Да? Мне действительно было сложно представить, что война будет, потому что она оказалась безумием она и оказалась. А что касается ситуации с Пригожиным, здесь прогноз совершенно иной. Этого не может быть не потому, что это глупость, этого не может быть, потому что это человек, вокруг которого нет коалиции, это человек, против которого настроен весь аппарат Кремля. У него нет союзников внутри Кремля. Мы это видим
и по боеприпасам. Вы что, по Кремлю ходите?
Потому что признаки, да, внешне этого. Это человек, который недополучал боеприпасы по собственному признанию. Это человек, о победах которых не говорят федеральные СМИ, просто их замалчивают, и это проходит незамеченным. Это человек, за интервью с которым сегодня увольняют журналистов, и это человек, который не имеет, еще раз повторяю, никакой политической кабинетной власти. То есть у него есть власть в Бахмуте, у него есть власть, какой-то карт-бланш на организацию военной кампании, но никакой политической работы он в своей жизни никогда не вел. Его выступления в строгом смысле политической работы не являются вообще. Поэтому вот тут невероятность другого порядка немножко. Здесь просто инструментов у него нет для того, чтобы на что-то подобное претендовать, на то, что за ним все подозревают.
А почему сегодня в основном слышны только ястребы, вот как Пригожин с их непонятным статусом, а официальные, так их назовем, приближенные Владимира Путина, молчат?
Есть две причины, потому что ястребы, которые работают на поле боя, они получают некоторую индульгенцию на критику того, что там происходит, как участники, как люди, которые, соответственно, рискуют там жизнями, рискуют здоровьем, соответственно, являются непосредственными исполнителями воли Путина. То есть они исполняют волю Путина и говорят, вот посмотрите, если бы все было организовано иначе, то воля была бы исполнена. Но ее исполнить не удалось, потому что враги, значит, некомпетентные жулики, бандиты и просто предатели сидят в кабинетных креслах и вот не дают честному человеку себя реализовать. Вот у них есть голос по этой причине. И по этой причине, в частности, что они говорят и от лица воли Путина, они это делают более свободно. Это первая причина. Вторая причина, потому что люди, которые находятся в кабинетах, и вы сейчас важное слово опять отмечили, да, почему мы не слышим чиновников? Ровно потому, почему мы слышим Пригожина. Пригожин не чиновник, у него нет кабинетной власти, и, соответственно, те отношения, которые у него сложились с Кремлем, они принципиально отличаются от отношений, которые сложились в Кремле. То есть та самая круговая порука и та самая власть Путина, которую мы много лет обсуждали, на чем она зиждется? Она зиждется на абсолютной лояльности к коллективу. То есть ты либо с нами, либо ты против нас, и если ты против нас, то ты очень быстро потеряешь все. И я, когда мы обсуждали Пригожина, я как раз на это обратил внимание, что есть ощущение, что он немножко забылся. И люди, которые оказываются в таком положении, они очень быстро начинают об этом жалеть. Вот мне кажется, мы такой сценарий можем увидеть еще.
Ну вот смотрите, говоря про политическую элиту, про настроение в ней, тут очень странные вещи с некоторыми функционерами происходят. Вот, например, противоречивый председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Да, на днях он парировал в разговоре с Минюстом, я его процитирую. «Мы непомерной ценой заплатили за некоторые очень нужные России приобретения в сфере свободы и правопорядка. И что же, даже сейчас мы слышим безответственные речи тех, кто призывает к полному свертыванию всего, что приобретено ради возвращения в какую-то якобы почву». Утопию. А потом, сколько там прошло, дня два, наверное, он принес Путину карту, составленную там еще при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Что это такое? Это же какое-то раздвоение личности, или что он вот после этой своей речи слишком такой либеральный, какой-то прозападный, да, извиняется этой
картой? Нет, во-первых, конечно, извиняется. Во-вторых, почитали же произведение «Дракон», помните, там, не «Дракон», «Обыкновенное чудо». Помните, там, когда к царьку приходит один из его министров и говорит, что вы вроде вовсе даже не святейший из всех царей, да, вы просто очень хороший. Вот примерно такую критику ему ориентировал Зорькин и быстро как бы сориентировался, что нужно отмотать назад. Так что о каких свободах, приобретенных Россией в 2023 году, он говорил, в принципе, как бы не совсем понятно. Нет этих свобод уже давно. Движение в противоположном направлении происходит точно с 2008 года, и как бы я ни в коем случае не сомневаюсь, что среди путинской элиты есть люди, недовольные Путиным, его режимом, но еще больше они боятся потерять власть, еще больше они боятся вместе с Путиным оказаться на скамье подсудимых, и это действует как очень мощный клей для того, чтобы мобилизовать людей вокруг Путина, и эта война, она склеила их еще больше, потому что, ну вот посмотрите, там, сколько было разговоров о том, что вот Набиуллина, значит, разговаривает с нами цветами своих брошек, сколько было разговоров о том, что вот Кудрин, значит, либералы, пытаются Путина как-то переубедить, что с ними сейчас стало. Сейчас они помешаны кровью Путина буквально. И, конечно, они его никогда не предадут по этой простой причине, потому что, предав его, они сами поставят себя под удар. Этого никто делать не хочет. При этом недовольство, конечно, есть. Просто это недовольство импотентное.
Любовь Соболь, с которой непонятно, что происходило в последнее время, написала про будущую Россию. Вот, собственно, это я фрагмент выделил, процитирую тоже. «Мы сами отрефлексируем свою историю», она говорит. «Мы будем со всеми разговаривать и пытаться дружить, но мы сами все можем сделать. И мы покажем самим себе и всем в мире, какая может быть Россия, мы будем ее дальше строить, только не на дубинках и страхе, а на взаимовыгоде и общей цели к счастью, добру, развитию и самореализации». При всех тех условиях, которые мы сегодня видим, что происходит в российской оппозиции, что происходит в российской власти. Это вообще получится или плавали, знаем?
Нет, наоборот, мы не плавали и не знаем. Буквально Россия каждый раз, общество российское бросает из одной крайности в другую. Либо мы будем каяться перед иностранцами, либо, соответственно, мы будем показывать Кузькину мать. А вот как раз нахождение собственного достоинства для истории России последних лет, это ситуация совершенно необычная и что-то, чего мы не видели. Этот пост Любови Соболь, несмотря на его экзальтированную подачу и форму, мне показался очень интересным, и мне очень жаль, что с тех пор Любовь Соболь за него попросила прощения и, в общем, сказала, что, в общем, многое написала на нервах, и поэтому сейчас разобраться, что из этого она на самом деле имела в виду, за какие из этих слов она действительно готова отстаивать, а сейчас как бы трудно. Вот. Но мне приятно, что вещи, которые я говорю последние полтора, ну, с первого дня войны, они выходят, если не в мейнстрим, то, по крайней мере, доходят до людей, которые... у которых есть хоть какая-то база сторонников, которые пытаются размышлять на политические темы. Мне очень жаль, что это дошло до Любови Соболь так поздно, потому что, конечно, момент был серьезно упущен. То есть, да, этот сентимент нужно было транслировать с первого дня войны. А с первого дня войны нужно было становиться адвокатами российского гражданского общества. Почему-то все решили стать его прокурорами. То есть буквально вся оппозиция либеральная, там, широкая, она выступила в роли прокурора российского общества и выступала до последнего времени. Сейчас происходят попытки отмотать это назад, не только с помощью Любови Соболь, там Виктор Шендерович, он тоже понял вообще, как далеко зашли именно антирусские, антироссийские настроения там, где они должны были быть антипутинскими. И тоже пытается проговаривать какие-то противоположные вещи. Евгения Альбац выступила с очень здравых позиций сейчас. Моя беда и мое горе, и наше с вами общее горе, что это все звучит сейчас, а не полтора года назад. Когда антивоенная коалиция, вообще антивоенное движение де-факто провалилось, это нужно констатировать. Не сложилось в России антивоенного движения. Были очень сильные антивоенные настроения, огромное количество людей войну не поддержало, причем не поддержало эксплицитно и активно, уехав из России, эмигрировав, сколько там, миллион человек уехал за год с начала войны и после начала мобилизации. Это беспрецедентная история. Такой низкой поддержки общества войны не было никогда. И трагедия, и на самом деле что-то, о чем политический класс должен очень серьезно подумать, это как так вышло, что при такой низкой поддержке войны антивоенное движение провалилось. Оно просто провалилось. Оно не смогло никого объединить. А люди, которые делали вид, что, значит, война – это точка невозврата, это что-то, что должно объединить нас всех, были теми, как раз теми людьми, которые не допустили этого объединения. Вдруг в какой-то момент оказалось, что принципиальным является вопрос, значит, выплаты репараций. Зачем это было вынесено? Вдруг оказалось, что принципиальным является вопрос Крыма. Зачем это было вынесено? Остановить нужно было те события, которые и осудить, и остановить, и объединить вокруг неприятия людей нужно было...
Как себе представляете, Михаил? Ну а что тогда вы не останавливаете? Ну как остановить-то?
Нет, нет, я говорю о том, как должны были быть сформулированы цели антивоенного движения. Если у вас вопрос, как именно достижение этих целей добиваться, это уже другой вопрос. А тут...
Нет, вы хотите, чтобы оппозиция российская полтора года ежедневно обсуждала, что нужно остановить. Ну это же очевидно, что, да?
Нет, вот в том-то и дело, что оказалось, что это не очевидно. Оказалось, что у людей Ходорковского есть один взгляд на эти вещи, у Фонда борьбы с коррупцией есть другой взгляд на эти вещи, у Каспарова есть третий взгляд на эти вещи.
Это у какого-то журналиста. По-моему, так и должно быть, нет? Это разные политические силы.
Так должно быть, так должно быть, так должно. Так, нет, это нормально. Так работает политика. У людей разные политические там, и амбиции, и разные политические задачи, и разные представления вообще о должном. Совершенно верно. Но в таком случае абсурдно говорить об широком антивоенном движении. Широкое антивоенное движение – это движение, которое должно было быть объединено по одному единственному признаку. По признаку осуждения, неприятия этой войны и ее как можно более скорого завершения. Это должно было быть единственное. единственный путь объединения.
А подождите, хоть Михаил,
ты
коммунист, разве
хоть ты либертарианец,
тезису,
хоть ты...
По этому тезису они не объединились? С тех пор.
Нет, поэтому тезису нет. Даже посмотрите,
по-моему, если... они все заявляют, что нужно остановить боевые действия.
Нет, заявляют, да. А потом оказывается, что Михаил Ходорковский выпускает манифест, в котором есть пункт про репарации. Вот зачем в антивоенном манифесте пункт про репарации? Это что за дичь? Это пункт для обсуждения, для послевоенного обсуждения. Это пункт, по поводу которого будут огромное количество людей спорить. Зачем его вносить в антивоенный манифест? Зачем раскалывать антивоенное движение? Это вот у меня нет этого объяснения. И такое поведение, оно было с самого начала. И репарации здесь просто один самый яркий пример. Да? Конфликт, который развивается между Максимом Кацем и Фондом борьбы с коррупцией, он позорный. Это невозможно со стороны наблюдать. Позорно ведет себя и та, и другая сторона. Но так как о Максиме Каце я никогда сильно высокого мнения не был, его моральных там каких-то качествах, то зачем это делать ФБК, я понять не могу. Это просто дичь.
Вот смотрите,
объединиться вокруг простого тезиса было можно. Вы
смешиваете моральные качества Максима Каца, Михаил. Вы же оба против боевых действий в Украине.
Да, что я готов с Максимом Кацом быть. Нет, мой тезис ровно противоположный. Я готов с Максимом Кацом, хоть с Явлинским, хоть, господи боже мой, с Набиуллиной, с кем угодно. Вот любой человек, который готов выступать против войны, да, вот по этому пункту у нас не должно быть какого-либо разногласия. Мы должны по этому пункту быть согласны, мы должны по этому пункту действовать сообща. Не обсуждать репарации, не обсуждать, а что мы будем делать после войны, а работать на то, чтобы война закончилась. Вот это должна была быть задача антивоенного движения. Антивоенное движение с самого начала началось заниматься какой-то дичью. Изобрело себе, значит, новый флаг России. Бело-синий-белый. Вот чем моментально отрезало от себя большую часть антивоенной настроенной части общества. Вот просто моментально.
Но это же их,
произошла
это их
попытка...
Это символ антивоенного. Вы же хотите антивоенное движение? Вот, пожалуйста, нужен
символ. Символом антивоенного движения должен быть российский флаг. Должен быть российский флаг. Символом антивоенного движения. Он должен объединять. Он должен концентрировать внимание на вещах, которые нас объединяют, а не на вещах, которые способны нас разделить. Бело-синий-белый флаг – это была просто колоссальная ошибка. Мало того, что была колоссальная ошибка, то, как он был подан, то, как он был сформулирован. То вы сейчас говорите, флаг антивоенного движения. Он подавался как флаг новой России. Почитайте вообще то, что писали его создатели, люди, которые выносили его в публичное пространство.
Что Михаил Ходорковский говорит? Они убрали оттуда красный цвет, потому что это кровь символизирует, по их мнению, и так далее. Да, новая Россия без агрессии, так скажем. Это была их позиция. Но, собственно, я считаю, что если бы символом был избран сегодняшний российский флаг, то это бы вряд ли объединило оппозицию лучше, чем объединять сегодня в этот
флаг. Флагом триколором мы уже все объединены. Мы выезжаем за границу, у нас... Мы русские, мы ассоциируемся с Россией, и бело-синий невозможно себе представить, чтобы на антивоенном движении так, в тех же самых Соединенных Штатах или во Франции выходили с антинациональными флагами. Этого невозможно себе представить. Такого нет ни в одной стране мира. Это какая-то травма российской интеллигенции, людей, которые готовы каяться и падать в ноги иностранцам там, где им нужно вообще-то отстаивать собственное достоинство. И, соответственно, отстояв это достоинство в России, Россия перестанет представлять такую бешеную угрозу части своих соседей, в частности, Украине. Вот, поэтому перечислять ошибки антивоенного движения можно бесконечно, их было много, и они как раз зиждились на том, что люди не смогли отказаться от каких-то своих, не смогли сконцентрироваться на этой цели, которая нас объединяет, и отказаться от тех вещей, которые нас разъединяют. Это проблема. Флаг — это один из пунктов,
Михаил,
репарация — это другой из пунктов, их очень много.
Я правильно понимаю, что правильно сделал Владимир Путин, что вернул советский гимн? Ну, правильно же,
это же его. Советский гимн, он же объединял людей. Потому что советский гимн, это, во-первых, как раз появление советского гимна и появление советского флага, оно аналогично тем процессам, которые происходили в антивоенном движении в начале войны. Бело-синий и белый флаг – это флаг антинациональный, такой же антинациональный, каким был красный флаг. А красный флаг противопоставлялся истории России, красный флаг противопоставлялся не государству, а стране. Вот во Франции было огромное количество революций, и все эти революции, они происходили под французским флагом. Удивительно, правда? У вас там королей уничтожают, там термидор происходит. а флаг остается прежним. Вот как так? Вот французы это понимают. Почему-то антивоенное движение этого понять не смогло. Оно не смогло понять, что у нас уже есть флаг. Бело-синий-красный флаг.
Что вас объединяет? Ну что ж, ну
да,
хорошо.
Конечно. Михаил, я просто заговорился сейчас.
Частично конечно, я с вами согласен, что сегодня как-то очень легко они отдают вот режиму Путина, да, такие государственные символы, типа флага, там, Дня Победы, потому что помните, когда после 9 мая там Белковский в том числе написал, что, значит, он теперь совершенно иначе относится к этому дню и уже не воспринимает там его как до этого, потому что Путин все испортил. Да вот действительно, отдавать режиму так легко эти символы объединяющие, это, конечно, странно, но...
Это странно, это глупость, это была политическая ошибка. И итог вообще, который сейчас промежуточный можно подвести, это что все антивоенное движение, оно, к сожалению, с начала войны совершало одну ошибку за другой, из-за чего просто не сложилось. Вот сегодня нельзя показать пальцем, да, и сказать, а вот это антивоенное движение. Есть огромное количество антивоенно настроенных людей.
Берлинское соглашение, посмотри, декларация. Максим Кац вот на днях подписал тот же самый, подписал. Там вы вспоминали. Да. Да. А почему это не антивоенное движение? Там очень много политиков.
Ну, там много политиков, там есть пункты, которые противоречат поставленным задачам этой конференции. Я уже назвал пункт про репарации, его там не должно быть. Это не пункт, который имеет отношение к прекращению войны. Это пункт, который должен обсуждаться после войны. И это ошибка. Дальше. Конференция произошла спустя сколько? Почти 2 года войны. Вот все, что сейчас происходит в Берлине, должно было происходить в первые недели.
Справедливости ради. Они все-таки пытались, они проводили эти конференции.
Они не могли отказаться, они не могли отказаться от, да, они не могли отказаться от пунктов, которые их разъединяли. Именно поэтому она проваливалась из раза в раз. Сейчас постепенно, и в том числе из-за того драматичного, скажем, коллапса, который мы сейчас наблюдаем в стане ФБК, это объединение начинает происходить, потому что люди поняли, что они постепенно могут начать объединяться без ФБК. В начале войны этого понимания не было. Я не хочу сказать, что ФБК не давал объединиться, это совершенно не об этом. Это тезис о том, что сейчас постепенно приходит понимание, что объединение без ФБК возможно. И как бы вот обращаем внимание на такие вещи тоже.
А вы что делаете? Вы как политическая сила. Ваши сторонники, что вы делаете для того, чтобы объединиться?
Ну, в частности, вот все те вещи, которые сейчас обсуждаются широким антивоенным движением, это тезисы, которые я запускал в самом начале войны. Вообще, хотите знать, что будет говорить оппозиция через 1,5 года, слушайте Михаила Светова, не ошибетесь буквально. Я периодически треды веду. Не люблю говорить, да, я же говорил, да, но иногда приходится. Вполне ресурса, у меня ресурса никогда не было. Может быть, меня как-то вы неправильно воспринимали, может быть, общество меня в России никогда неправильно воспринимало. Я человек с улицы вышедший. У меня никогда не было серьезных связей, я никогда не был вхож ни в кабинеты никаких министров, и ресурса денежного, там, который есть у Михаила Ходорковского, который есть у фонда борьбы с коррупцией, у меня никогда не было. Я в этом смысле гораздо больше похож на гражданина в России и являюсь голосом гражданского общества, нежели я был политиком. Просто в какой-то момент мне удалось о себе достаточно громко заявить. Но я о себе заявил...
Михаил, ну можно выйти, протянуть руку Максиму Кацу, сказать, что
не будем
смотреть на твои моральные качества, давай пожмем руку и выступим против боевых действий.
Я эту руку готов был протянуть с самого начала. Более того, я запустил петицию, в которой сформулировал вообще... Я запустил петицию, в которой просил снять санкции, во-первых, с гражданского общества в России. Санкции, которые работают на руку Путина, которые позволяют ему мобилизовать и деньги,
но
и
это же тоже частности, как репарации, разве нет? Это тоже частности, по которым...
Нет, тут тезис очень простой. Это то, что помогает Путину воевать. Нам нужно помешать Путину воевать. А какие для этого есть инструменты? Вот вы вначале спросили, а что нужно было делать? Нужно было постепенно лишать Путина инструментов, которые помогают ему затягивать эту никому не нужную войну преступную. И одним из этих инструментов были санкции, которые были введены против общества в России, которые не ударили по Путину, а наоборот помогли ему мобилизовать деньги, мобилизовать вокруг себя людей, решили за Путина огромное количество проблем, которые в противном случае ему пришлось бы решать самому. Вот это, да, это как раз был антивоенный манифест настоящий. И та самая протянутая рука. Я готов готов вступать в антивоенную коалицию, именно антивоенную коалицию, не коалицию, которая обсуждает, что делать после войны, потому что после войны я буду с ними не согласен, а коалицию, которая разрабатывает способы эту войну прекратить. Доступны у общества в России и у оппозиции, таких инструментов в руках очень мало. И в частности, лоббирование, снятие санкций не с людей Путина, не с путинских олигархов, а с общества в целом. Те санкции, которые помогают Путину мобилизовать деньги и помогают Путину мобилизовать людей, вот эти санкции должны быть сняты. Это что-то, на что оппозиция могла повлиять.
Но вы же, Михаил, вы же понимаете, что вы сейчас уперлись в стену, да? Потому что вы хотите, чтобы коалиция, вся коалиция, политики, приняли ваш тезис по поводу санкций.
Это мое предложение. Да. То, что там должно было бы обсуждаться. Да, я бы постарался, приложил огромное количество усилий, чтобы людей в этом убедить. Есть другие вещи, которые нужно обсуждать. Введение индивидуальных санкций можно обсуждать. У кого-то, я просто не все взгляды, там, Михаила Ходорковского было предложение разрабатывать, соответственно, разрабатывать план... создать организацию, которая бы объединила русское зарубежье. Да? Вот это то, что тоже было необходимо делать, это то, что не делалось. Вот почему-то Тихановская это поняла с самого начала, начала ездить по миру, объединять белорусскую диаспору, пытаться защищать ее интересы. Почему-то антивоенное движение российское, люди, у которых есть для этого ресурс, этим не занимаются.
Подождите, сторонники Навального объявили протесты, в том числе по всему миру, они неоднократно это уже делали. Это не объединяет российское зарубежье?
Объединять российское зарубежье нужно не лозунгами, а работой. Что делает сейчас фонд борьбы с коррупцией правильно, и они это начали делать неделю назад, кажется, может быть, две. Это они начали ездить с лекциями и выступать перед диаспорами. Вот Мария Певчик недавно в Чехии прочитала лекцию. Молодец. Вот это нужно было делать, правда, это нужно было делать в первую неделю войны начинать. Это правильно. И этим должны заниматься все остальные, разумеется, у кого есть ресурс. Я бы с удовольствием вот просто подорвался бы сейчас и объехал с... рабочим туром, да. Там, весь мир, да, если бы, снова, если бы у меня для этого ресурс был, у меня даже там виз необходимых
что вам нужно? Сейчас. Визы? Вам нужны визы?
В частности, у меня, да, нет там виз во все страны, в которых нужно прочитать такую лекцию. И, в принципе, заняться работой объединения диаспоры, потому что диаспора – это тоже сильная политическая, это политическая сила, которая потенциально будет влиять на политику России в том числе, как армянская диаспора влияет на политику Армении, как еврейская диаспора влияет на политику Израиля, это как бы норма, это нормально. Китайская диаспора, кстати, влияет на политику Китая, разумеется, очень сильно тоже. Вот в России пока такой истории не сложилось, и никто над этим не работал. Вот сейчас, может быть, начнется работа, но, конечно, это нужно было начинать с первого месяца войны. Поэтому пример со своей петиции я привел исключительно как иллюстрацию вещей, которые можно было делать. Это не единственное предложение, это не единственное, что нужно было делать. Да, прошу прощения. Вместо этого концентрация была на том, что нужно делать после того, как война закончится. А это уже вообще вопрос, который сейчас не нужно поднимать ни в какой форме. Это лишний вопрос сейчас.
Спасибо. Спасибо. Михаил Свет, политик был в особом мнении. Я Айдар Ахмадиев. До свидания. Дальше слушаем.